Второе, Паралипоменон, первая глава. Здесь читаем о Соломоне. В первом стихе написано, что Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко. То есть Бог дал ему очень много благословения. Но мы знаем, как история закончилась, читая книги Экклезиасти, читая то, что написано в третьем книге царств, что, в конце концов, Соломон потерял свою веру. Это трагедия, что человек, который начинал с Богом, Бог добавил ему все в материальном плане, тысячи жен, золото и все. И он из-за этого отошел от Бога. Самый простой для нас урок. Мы как-то поищем от Бога благословение в материальном плане. И это не всегда хорошо для нас. И Бог самое главное хочет, чтобы мы будем жить вечно в Его Царстве. Это Его самое главное намерение и желание для нас. Поэтому это неудивительно, что скоро всего Бог не дает человеку вот столько таких материальных благ, как мы хотели бы, потому что Он самое главное хочет, чтобы мы будем жить вечно с Ним. И мы, конечно, как маленькие дети, а почему ты не дашь мне? Почему? Я это хочу, почему? Ничего плохого нету, если ты дашь мне вот всего этого, я могу как-то справиться с этим, а нет. Это человеческие склонности, тенденции, характеристика, что сразу, раз у нас есть, все то, что надо по материальному, и мы начинаем тогда уходить от Господа. И это самое страшное. И здесь читаю третьим, четвертым, как, ну, у Бога не было храма, даже у Него не было. Как я в прошлой неделе сказал, у Бога не было, скажем, определенного места жительства. Он шел в шатрях или в палатке, это где Его ковчег был. И Ковчег Божий в 4 стихе был в одном месте, и это в Иерусалиме. Ну, кажется, что богослужения они сделали в другом месте. В 3 стихе в Гавионе. И это все-таки показательство о том, что не надо никакой физический храм, чтобы служить Богу. Даже когда Давид это хотел, Бог ему объяснил, что нет, не надо. Я буду строить для вас дом. Мне не надо никакое физическое здание с кирпичами. Ну, и Бог здесь пробовал, по-моему, показать Соломону, что это не надо. Потому что Соломон встречался с Господом не там, в Иерусалиме, не возле ковчега, а совсем в другом месте, Гавайона. Где нету ковчег Господня, это не Иерусалим, это не храм, но все равно Бог явился там, к нему. Но Соломон тот урок не хотел принять, потому что он так хотел грандиозно вот такой храм строить. Не важно, что Бог показал ему и пробовал, по крайней мере, учить ему, что это не надо. И мы похожи, что вполне возможно, что Бог дает нам уроки, а мы не хотим тех уроки как-то слышать. Мы хотим все равно делать то, что мы хотим. И сразу мы сможем идентифицировать Соломона, потому что Бог действует активно в нашей жизни. Он хочет показать, что это не то, надо вот лучше так. А нет, у нас какая-то идея, какое-то понятие жизни, и мы хотим согласно тот, ну, мечта жить. И Соломон то же самое. Он как-то хотел грандиозно храм построить. Ну, все. Вот, не важно, что Бог сказал и хотел. И даже не важно для него, как Бог пробовал ему показать, что это не то, что я хочу. Ладно, он пришел тогда к этому Гавайоне. И в 6 стихе написано: «Пред скинию собрания вознес Соломон 1000 всесожжений». Думайте, Левей, что Бог как-то увидел 1000 животных там и думал: «О, вау, спасибо, это как раз то, что мне нужно». Я думаю, наоборот. Почему наоборот? Потому что Михея, это пророк дальше в Ветхом Завете, я прочитаю, Михея, 6 глава, 7 стих. Там, кажется, Бог имел в виду, думаю, что Соломон сделал, когда он сказал: Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? То есть это нельзя угодить Господу тысячами овнов, тысячами жертвоприношений. Это не Богу угодно. Почему? Потому что Он поищет сердце человека. Тем более в законе Моисеева это не написано, что надо тысячи в тысячи. Надо только по одному. И положить руку на голову этого жертва, чтобы показать, что ну, да, тот животное предоставляет мне. И так как я это дам Богу, я обещаю дать мое сердце Богу. И так зачем тысячи в тысячи? Он абсолютно не понял или не хотел понять смысла этого. Это все за показуха. И чтобы выпендривать перед всем, что я вот тысяча ну, волов или как, ну, принесил Богу как жертву. Но несмотря на то, что, кажется, он неправильно понял или не хотел понять, все равно Бог сказал ему, что хочешь. Я могу дать, ну, что мне дать тебе? И Соломон молодец в том, что он не спросил, он не попросил денег, золота, многолетия, жен даже. Он для таких материальных вещей он не спросил. Он сказал, дай мне мудрость. И, видимо, что Бог очень понравилось то, что Соломон сказал и делал. И дал ему и сказал, молодец, потому что ты не спросил для себя всякие богатства и так далее. А ты хотел мудрости? Тогда я буду добавить. И тоже всякие, то, что ты не спросил, все, мудрость, всякие этого, ну, богатства, материальные благи и так далее. И так видите, как у человека может быть в одном области своей жизни кое-что не то. Он принесил тысячи вот, животные, когда Бог это не нужен, он неправильно понял вот, все то, что Бог хочет. Но все равно, несмотря на то, что он это сделал, в другом плане, в другом сторону человека молодец, что он хотел иметь мудрость и не спросил за всякие материальные блага. Итак, для нас тоже. У никого нет совершенства. У нас некоторые области жизни, да, у нас есть духовности. Допустим, в этом плане человек не был материалист. Молодец, молодец. Но в другом плане насчет этих жертв и так далее, он не понял, не хотел понять. И так и есть, по-моему, не только вот с нами, а тоже с другими. Когда мы видим, брат, у кого есть, видимо, слабость в одном области своей жизни, это очень заметно для нас. Но нам надо понять, что Бог смотрит целиком на человека. Тот область, ладно, это его слабости, но это не значит, что у него нет лучших сторон. И то же самое с нами. Это не значит, что у нас вот, в личном масштабе мы сможем считать, что ой, я такой грешник, вот, я слаб в этом отношении, ну, я поэтому не годный для Бога, и может быть так. Факт того, что у нас есть какой-то ну, дом слабости, это не значит, что вообще мы как-то не для Бога. Это, конечно, не значит оправдание, что, ну, ладно, у меня некоторые области, которые не совпадают с Иисусом, да ладно, ничего страшного. Нет, я так не имел в виду, конечно. Мы не сможем так расслабиться. Итак, Соломон попросил мудрость. А зачем он мудрость спросил? Он сказал, ну, мне надо тут мудрость, потому что ты сделал мне в 9 стихе царь над народом многочисленным, как прах земной. Поэтому дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом всем и выходить. Ибо кто может управлять всем народом твоим великим? То есть он спросил за премудрость не из-за того, что он сам вот хотел это. Он это спросил ради другого человека, ради вот других людей. И когда в Библии иногда встречаются в таких местах, где кажется, Иисус сказал, ну, только спроси, я дам тебе. Это не просто так. Это не так, что в любом плане ты сможешь спросить то, что хочешь, и я дам. Это всегда в контексте. И чтобы с этим, то, что ты дал мне, я могу это использовать для другого человека. На притче Иисуса, где он сказал, что был бедный человек, и пришел к нему гость. И он, у него не был, буквальным образом, не был хлебом, чтобы дать гость хлеба. И поэтому он просил у другого, богатого человека, дай мне, пожалуйста, хлеб. Не для себя, а для тот человек, который пришел ко мне. И тот богатый человек является прообразом Бога. И Бог, ну, Иисус имел в виду, что Бог и тоже будет дать вам то, что надо. Если мотивация у тебя в этом просьбе, это чтобы дальше подать, передать другого человека. Итак, всякое этого, что ой, если ты кое-что хочешь, то надо попросить у Бога, ты обязательно получаешь. Мы знаем из Библии, мы знаем из наших личных опытов, мы знаем из-за личных опытов другого человека и других людей, что так нет, так не получается. И Иисус и Бог так не имели в виду. Они имели в виду, что если мотивации для другого человека, то хорошо. И, конечно, в этом плане, если мы видим беду или нужды у другого человека, ну хорошо, тогда мы молимся Богу, а, наверное, Бог будет отвечать на эту нужду не через нами. Не через нами. Допустим, мы видим брат или сестра, у кого нужды есть. И мы просим Бога, ой, дай мне 100 евро, чтобы я могу ему помочь. Ну, наверное, Бог будет помогать тот человеку в другом плане. Не через того, что он дал бы тебе 100 евро, а по-другому. И если наши мотивации чисты, то это слава Богу. Потому что Бог, тот брат, своим беда помог. Итак, Соломон в притчах много об этом писал, что самое главное, надо желать мудрости, премудрости и знания от Бога, и не богатства. Конечно, мы живем в материальном мире, где общество все бегает за деньгах, и материализм в таком сумасшедшем. И как-то держать тут перспектива, что всякий этого мне не надо. Я предпочитал бы, допустим, вот не столько работать, чтобы приобрести для себя хорошую зарплату, денег и так далее, и квартиры, и машины и так далее. Ну, я предпочитал бы просто вот использовать мое время, чтобы читать Библию, чтобы приобрести для себя премудрости. Это для Бога очень-очень хорошо. Не обязательно он будет дать нам так, как он дал Соломону, все по-другому, все на всяком случае. Это не обязательно. Но это для Бога прелесть. Когда у человека есть такой подход, что всякий этого я не хочу, я предпочитал бы жить по-бедному, но как-то сердце я могу располагать для Бога и приобрести Его слов, Его знания, Его премудрости. Это для Бога это прелесть. Мы знаем, что Соломон, в конце концов, совсем отошел от Бога в старости лет. Но это видно, что корень его отступничества от Бога начинался даже в молодости. И когда он сперва начинал царствовать. В 14 стихе написано, что он собрал колесниц и всадников. Очень многие. До такой степени он даже строил в городах для колесниц. Столько у него. Тоже он собрал в 15 стихе серебра и золота. Очень много. В законе Моисеева, в Второй законе 17 главу, 15 по 19, я прочитаю. Написано там, как царь должен царствовать в Израиле. Второй закон 17 главу. То поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги. Когда написано, что когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего, я думаю, что это именно тот закон, который мы как раз почитали, что мне, как царь, мне нельзя умножать для себя коней, серебра, золото, мне, как царь, нельзя возвращать народа в Египет для умножения себе коней. Это нельзя для меня. Я думаю, как Соломон, как царь, молодой царь, который читал Слово Господне, знал закон Божий, он именно тех слов, которые я как раз почитал, он именно тех слов писал бы. Но он сделал абсолютно наоборот. Написано, что нельзя собрать чрезмерно золото и серебра. Он это сделал. Написано, мы как раз здесь почитали, в 2 Паралипоменон, 1 главу, 15 стихе, сделал царь серебра и золота в Иерусалиме равноценными простоту камню. То есть он это абсолютно сделал наоборот. И насчет жен, хотя здесь не написано, но в третьем царстве написано, что у них было 1000 жен. И написано там, в этом законе, это нельзя для царя Израилева. Тоже написано, что нельзя возвратить народу в Египет, чтобы покупать коней. Здесь написано, что у него был коней и насадников, колесниц, очень много. А зачем Бог не хотел, чтобы у Израилева было бы коней и колесниц? Я думаю, почему? Потому что, когда мы читаем эти видения Херувима, которые значат тех ангелов, которые действуют для нас, они как-то соображаются так, как коней Господня и колесниц Его. И Бог хотел, чтобы Израил нападали бы, уповали бы на Него, зная, что у меня есть на небесах, у меня есть всякие эти колесниц, ангелов за мною. И поэтому Бог сказал, что я не хочу, чтобы у вас было бы коней и колесниц, потому что у вас уже есть очень многие, в смысле ангелов, за вами. И для нас то же самое. Мы как-то хотим приобрести для себя всякие человеческие силы, человеческие преимущества, человеческие страхования и перестрахования. Когда Бог хочет, чтобы мы будем уповать на Него и только на Него. Но Соломон это очень хитро сделал, потому что написано в 16 стихе, коней Соломону приводили из Египта. То есть он сам в Египте не шел, но он отправил других людей, чтобы покупать для него. Но в 17 стихе я понимаю так, что сперва он только торговался колесницами и эти коней. Потому что коней и колесниц находились в Египте. Потом чуть на севере от Египет есть Израил. И дальше от Израил есть Сирия или Арам. В 17 стихе написано, что сперва он только торговался с этими колесницами. Написано в 17 стихе. Колесница получаема и доставляема была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетейским и царям арамейским, которые на север от Израилева. То есть Израил находился между Египтом и Арам. или из Сирии. И Соломон сперва просто торговался. Он покупал или отправлял людей покупать из Египта и потом продал вот дальше на севере. А то, что он начинал вот с этими торговаться, конечно, через время он сам использовал этих коней и колесниц до такой степени, что он собрал для себя очень многие. До такой степени он даже строил городов особо для этих колесниц и коней. И привел пример раньше. И опять, вот, потому что это как раз актуально. Человек, допустим, хочет торговаться спиртными, спиртами или наркотиками, или пиво даже, и думает, что да ладно, я это сам не буду трогать. А через время он сам начинает это использовать, употреблять. Мы это все видели. И мы думаем, даже не говоря о наркотиках, алкоголе, спиртной, мы все думаем, что я могу как-то заниматься грехом, но это не будет мне касаться. Типичный случай, люди считают, что ой, я могу всякий такой смотреть по интернету, я могу всякие читать на газетах или даже романы. Я сам не буду это делать, конечно. Но как-то мне интересно. И мы такие слабы, мы не сможем трогать грех в этом плане. Думая, что я буду как-то соблюдать какую-то дистанцию, я буду в виртуальном плане заниматься с этим. Нет, мы не сможем так делать. Это нельзя. Потому что мы такие слабы. Мы все считаем, да нет, я не такой слаб, я такой сильно верующий и так далее. У никого нету такой силы. У нас нет такого. И нам надо это просто признать, что я слаб. Это как бывший алкоголик, который дальше говорит, что я не буду, я не могу ни грамма не трогать. Неправильно? Он не может. И это не только с алкоголем, это вообще грехом. Это наша ситуация, что, я извиняюсь, я не могу даже это трогать. Мы такие слабы. И это нельзя, это бесполезно считать, что да нет, я не такой, я могу по мерам все как-то делать, заниматься. Если у нас есть сердце для Бога, для Иисуса, мы не хотим даже заниматься с этим. Это мерзость для нас, мы это не хотим. И все это написано, чтобы показать нам уроков насчет Соломона и как человек, который начинал так хорошо, имел хорошую семью, вот царь Давид, его отец и так далее. Все богатство, все духовности, он все это трагедии, это абсолютно трагедии, которые случились с ним. И все написано, как это случилось, как образец для нас, чтобы мы остерегали бы. То царство Соломона, он был сын Давида. И Бог обещал Давиду дать ему сын, который будет и тоже сын Божий, и у него будет вечное царствие, который будет царствием Божьим. И это, согласно слов ангела, который явился Марии, от Луки 1 главу. Мы сможем это все понять, как, что это относился к Иисусе. Но это так, что у Соломона были тоже, как мы читали в первом стихе, самые высокие царства в истории Израиля. Можно тогда сказать, что его царство, хотя это не царствие Божие, это был какой-то прообразом будущее царствия Божие. И так, когда написано, что в его царстве, в 15 стихе, он сделал серебра и золото в Иерусалиме равноценным простому камню. То есть золото и серебра потеряло свое значение. И я думаю, что это тоже какой-то прообразом в будущем Царстве Божьем, где мы не будем постоянно думать о деньгах, серебра и золото. Это лишь камень, это лишь простой камень. Это ничего. Когда мы будем, в конце концов, жить без этого желания по-материальному быть и думать, когда это все не будет. Я не только ждут Царствия Божия, потому что мы не будем болеть, мы не будем дальше умереть, мы будем вечно жить. Это, конечно, чудеснее. Но качество этого жизни, это тоже чудеснее. Потому что просто так жить вечно, так как мы сегодня живем, это не было бы ничего не особо. Это даже ужасно было бы. Жить вечно, так мы сегодня живем. А жить вечно, ну, с природой Божьей, без всяких этих материалов, как-то забот и так далее, это да. И жить только круглосуточно для Бога. Если это для нас, если мы это хотим, то Бог будет дать нам. Если для нас это было бы скучно, ой, надо всегда как-то быть хорошенький, вечный, ой, нет. Ну что, нельзя выпивать, нельзя вот это, ну, делать, и этого нельзя, ой, нет. Если это не для нас, то это не будет. Бог не будет дать человеку вечную судьбу, которую тот человек сам не хочет. Но я считаю, что Бог действует в нашей жизни сегодня, и чтобы у нас как-то проявится желание так быть. Это не так, что мы будем достичь совершенства в этом жизни. Конечно, нет. Но это так, что Бог действует, чтобы дать нам желание так быть. Чтобы проявить у человека желание жить без греха. Если у нас такое сильное желание есть, тогда Бог будет дать нам место в Его Царстве вечное. Хорошо, если мы так скучаем для совершенства, если мы так хотели бы жить без никакого греха. Хорошо, это хорошо. Мы, наверное, тогда достиг тот уровень, который Бог самое главное хочет от человека. Ну, я сказал, что Бог не хотел жить в человеческом доме, в смысле физическом доме. Когда Давид это хотел, Бог сказал, нет, я это не хочу. Я хочу жить с вами. Я буду строить для себя дом. Но все равно, несмотря на то, что Бог так сказал через Нафану, Давиду, Соломон, 2 главу, 1 стихе, положил построить дом имени Господню. Хотя Бог сказал, я это не хочу. Но это не значит, что Бог как-то отошел от него. Когда, мы будем дальше читать, когда Соломон закончил тот дом, Бог все равно явился там и использовал тот ситуации. Это так, как раньше Бог сказал через Самуилу, я не хочу системы, ну, царствования царей и так далее. Я ваш царь. Зачем человеческий царь? Ну, ладно, они хотели иметь какой-то человеческий царь. И сперва Бог дал им Саул, потом Давид, потом Соломон. Бог действовал через тот систему. И это значит, что Бог готов с человеком действовать и работать, даже не на самом высоком уровне. Увидим здесь, как Бог готов действовать с человеком даже на уровень, который для него не идеален. Он не сказал, извини, Соломон, разве я не четко и ясно объяснил, что физический дом кирпичами я не хочу. Почему ты еще это хочешь делать? Когда я четко объяснил, что не надо, я это не хочу. Ладно, Бог как-то принял, ну ладно, тот человек так хочет, к сожалению, ну ладно, хорошо, я буду все равно с ним действовать и содействовать и работать. Бог и тоже делает с нами, не только с нами на личном масштабе, а с нашими братьями и сестрами, которые мы, наверное, видим в своих недостатках и так далее. Ладно, это правда, что у нас, у них не до конца духовности, не до конца совершенства, но Бог все-таки хочет, жаждет даже, вот, для отношения с нами, для обоюдного вот, общения и содействовать с нами. И таким образом Он использовал вот тот физический храм, который построил Соломон. Но Соломон сказал в 6 стихе, и доставит да, когда небо и небеса небес не вмещают его, и кто я, чтобы мог построить ему дом? Правильно? И мы хотим сказать, а Соломон, почему тогда ты это сделал? Когда ты говоришь, правильно говоришь, что небо и небеса небес не вмещают его, и кто я, чтобы мог построить ему дом, правильно? То есть в одном плане тот человек прекрасно понял, а в другом сторону он сделал абсолютно 100% наоборот, так как он читал и переписал в законе Божьем, как написано, что нельзя для царя Израилева умножать серебра, золото, умножать жен, торговаться с Египтом за коней и колесниц. Но он именно это сделал. Урок для нас, что встроен в нашем природе, есть склонность, тенденции делать именно 180 уровень наоборот на то, что написано в Слове Божьем. Это просто надо, просто признаться, что мы такие, что у нас такой страшный склонность, страшная тенденция делать именно напротив то, что написано. К сожалению, так и есть. И через чтение Библии, через размышления мы как-то начинаем сам себе понять. Поскольку мы читаем в Соломоне, начинаем сам себе лучше понять. В последний момент я хотел добавить во 2 главу, в 17 стихе, написано, что на то время внутри Израилева было 153 600 написано пришельцев, то есть язычников, не израильтян. И Соломон им как-то злоупотреблял. В 18 стихе он сделал им насильщиков, отправил им каменосеков на горах, и даже использовал 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ, то есть этих язычников, к работе. Он злоупотреблял, это 153600. Я немножко размышлял, почему написано именно столько. От Иоанна, 21 главу, мы читаем, как Петр был на рыбалку и ничего не ловил. И потом он видел Иисус. И Иисус сказал ему из берега, но бросая сеть на другом сторону, бросал, и вот 153 рыб написано, он поймал. 153, зачем столько, четко написать? Я думаю, правда, здесь 153 600. Наверное, чтобы показать, что, тех людей, тех рыб, которые ты ловил, являются какой-то прообразом язычников. То есть тех, которые будут в этом сет, Иисусы, которые будут в Царстве Божьем. То есть мы являемся этих язычников, тот 153, которые не имели такой счастливой жизни под злоупотреблением других людям и так далее. После того, что Соломон умер, народ пришли к его сыну и жаловали. Народ Израилева. Я читаю 10 главу, как они пришли и жаловали. Отец твой, это сын Соломона, после смерти Соломона, отец твой наложил на нас тяжкое иго. Но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. И Соломон ответил, тот сын Соломона, Ровоам, ответил очень жестокий. В 10 стихе, 10 главу. Он сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. То есть Ровоам признал, что да, отец мой Соломон наложил на вас тяжкое иго. Это точно. Но это он сделал, согласно слову этих людей, которые жаловали, он сделал на Израилу. А здесь мы только читаем, что он это сделал на язычников. Видите, как он начинал быть жестокими, с неверующими людьми мира, язычников. Но на конца своих дней он начинал то же самое поступить с верующими людьми, то есть народ Божий, израильтян, мы видим, тем более, его ошибки. Что он начинал думать, что из-за того, что я верующий человек, я могу как-то быть жестоким на неверующими. И после этого он начинал вообще в жизни иметь такой подход, даже к верующим. И тот жестокость, это ужас. Мы все знаем, что мы живем в очень жестоком мире. И для нас нельзя быть так. Смотрите, как вы говорите с людьми, как вы относитесь к людьми. Вот. Это не надо так жестоко, потому что если Бог так сделал с нами, это было бы ужасно. Бог такой мягкий с нами. И если Он начинал быть с нами жестокий, требовательный, кто стоял бы? Ладно, у кого есть кое-что добавить? Нет, придет человек.
Когда Соломон просил для народа, просил мудрости, чтобы правильно выходить перед народом и правильно судить, рассуждать правильно от неправильного, Бог дал ему очень много. Для чего ему не нужно умножать было огромного богатства, колесниц и всего прочего? Потому что в сутках, в которых всего 24 часа, какое-то время, как сын уделяет отцу, как друг уделяет другу, так человек какое-то время должен уделять на общение с Богом. Когда у Соломона появилась мудрость, большое богатство, большое благословение, он умножил количество жен, время на общение с Господом стало сокращаться. Имущество росло, время на общение с Богом сокращалось. Та большая мудрость, которую Бог дал Соломону, ее уже не хватало, потому что не было времени. Не было времени обратиться к Отцу. Не было времени на размышления о том, что плохо и о том, что хорошо бы. И результатом пошла жестокость, огромное богатство, неправедно потраченное. И то, чем закончилась жизнь Соломона, отхождением от Бога, сотворением всяких капищ,